Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, друзья. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Начиная с этой пятницы, 100 вопросов атеиста будет и дальше выходить по пятницам в это же время в 13 часов. Пожалуйста, это учтите. По пятницам в это же время в 13 часов. И эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, мог нам поставить вопрос атеиста. Если вы сами атеист, то добро пожаловать, это очень хорошо. Мы здесь очень-очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте theos.fm. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый адрес. И у меня полежит в почтовом ящике ваше письмо тогда до момента, когда я на него отвечу. Христиане ссылаются на свой личный духовный опыт со Христом. Что делать с духовным опытом мусульман, индуистов, буддистов, людей множества других религий? Вы же сами считаете их ложными, следовательно, их духовный опыт ложным. Почему вы делаете исключение для христианства? Значит, духовный опыт, который переживают последователи нехристианских религий, он свидетельствует не об истинности этих религий, он свидетельствует о том, что человек есть существо духовное, у человека есть духовные интересы, у человека есть стремление к сверхъестественному. Человек – вот такое существо, у которого есть духовные интересы. Любой духовный опыт, любое даже притязание на духовный опыт указывает на то, что мы имеем вот эти духовные интересы. У нас есть потребности, выходящие за рамки земных. То есть, ну вот, бывают такие языческие религии или языческие практики, когда человек просто думает побудить сверхъестественные силы, помочь ему в каких-то предприятиях, чтобы успешно сдать экзамен. Но бывают же и подлинные реальные духовные интересы. Вот то, что у людей бывают подлинные реальные духовные интересы, указывает на то, что у человека есть глубокая духовная потребность. И эта потребность говорит нам нечто о человеческой природе, что человек создан с такой вот потребностью, она у него есть. И это существование этой потребности указывает на что-то, что должно ее утолить. Вот в данном случае на Бога. Что касается духовного опыта там, христиан и нехристиан, то тут возможны варианты. Бог может вступить в общение, каким-то образом открыться людям, которые не имеют правой веры. То есть это в принципе возможно. Я как-то смотрел документалку про какого-то африканца, который живет в Лондоне, и он там употреблял наркотик какой-то, который вот в их стране происхождения принят, и он на него очень сильно подсел, вот как-то очень плохо ему стало, и стал он взывать к Аллаху, потому что он там был мусульманин, как все его окружение. И он, значит, в итоге избавился от этой зависимости. Может ли это означать, что Бог пришел ему на помощь? Да. Бог может оказать милость своему творению. Доказывает это истинность его религиозных убеждений? Еще нет. То есть, возможна ситуация, когда у человека подлинный опыт, подлинное вмешательство сверхъестественного, но при этом ее взгляды ошибочны. Возможно, ситуация просто ошибки, обманы и самообмана. Это сколько угодно, в том числе в христианской среде. Есть такое понятие, как прелесть. Это уже духовный опыт, когда человек ошибочно приписывает себе какой-то духовный опыт. На самом деле у него какие-то психологические штуки или, хуже того, какие-то бесовские внушения. Ну и третий вариант – это возможно, духовный опыт связанный с каким-то бесовским обольщением, бесовским обманом. Потому что есть падшие духи, они тоже себя активно ведут. Ну вот я в таких случаях обычно вспоминаю такое мексиканское божество Санта-Муэрте. И Санта-Муэрте поклоняются представители преступного мира, наркоторговцы, проститутки. Вот люди, которые не идут в церковь, потому что первым делом им в церкви скажут переменить их образ жизни, а они не хотят. И вот они поклоняются Санта-Муэрте и говорят, что Санта-Муэрте реально приходит на помощь. Вот там без дураков, что ты там ей оказал всякие приношения, и у тебя бах, там главаря конкурирующей банды замели. Вот видно ж, как на помощь сразу приходит. То есть, возможно, разные объяснения духовного опыта у нехристиан. Другое дело, что когда мы говорим о христианском духовном опыте, мы говорим, ну вот представьте себе, человек мне говорит, я был тяжело болен, я обратился к врачу, и он мне помог. И вы сталкиваетесь с множеством разных людей, которые говорят одно и то же. Вот я обратился к врачу, и он мне помог. Разве это не будет причиной признать, что да, они обратились к врачу, он им помог? Почему в христианстве секс является грехом? Разве Бог не является творцом всего? Бог является творцом всего. Грехом является не секс как таковой. Вот точно так же, как если бы я, например, украл еду и ее ел. Вот мой грех был бы не в том, что я ем еду. Есть еду нормально, Бог меня сотворил так, что я нуждаюсь в еде, и нет ничего неправильного в том, чтобы есть еду. Она для того и создана. Грех был бы в том, что я ее украл. Что я это, в принципе, благо получил каким-то кривым путем, который был несправедлив, и которым я как-то обидел и притеснил моего ближнего. И вот проблема с блудом, то есть с какими-то внебрачными сексуальными контактами, даже не в физической стороне вопроса, а в том, что это неправильное отношение к другому человеку. Вот ты не должен брать другого человека и пользоваться им как вещью. Ты должен относиться к другому человеку с уважением, как к личности, как к тому, кто создан по образу Божию, что любая женщина – это любимая дочерь Бога. Как сказано в Библии, что Бог сделал нас сынами, дочерями себе через искупление. И вот любая женщина, это в этом отношении она дочерь Бога, особенно христианка, она усыновлена Богу. И ты должен на нее смотреть с богоговейным почтением. Ты не должен на нее смотреть, как на кусок мяса. И Бог создал человеческую сексуальность для определенной цели. Бог создал ее для брака. И вот в браке между супругами, которые находятся в завете, которые друг о друге заботятся, которые друг друга любят, это очень благословенно, это хорошо, это одобряется Богом. И это то, что Бог действительно создал, это Богу угодно. То есть Бог создал брак, и Бог создал человеческую сексуальность, Бог создал телесную близость именно для брака. Брак – это нечто очень важное, очень хорошее, очень прекрасное в очах Бога, и поэтому Бог считает важным, чтобы мы именно жили в браке, использовали такой материал, как наше влечение физическое для того, чтобы строить именно брак. Как вы относитесь к тезису «Бог белых пятен»? По мере того, как расширяется научное познание, все меньше и меньше остается места для Бога. Ну, на самом деле, чем больше расширяется научное познание, тем больше остается то, что мы не знаем. Вот как сфера, которая расширяется. И чем дальше границы, тем больше неизвестного. Тем с большими неизвестными мы сталкиваемся. Тем больше загадок мы обнаруживаем. Но Бог белых пятен, иногда говорят, что вот это такой тип аргументации, когда мы что-то не можем объяснить на уровне науки, и, следовательно, Бог это сделал. Вот почему там гремит гром и молния, ну, наверное, Бог там решил это возгреметь там где-то. На небесной кухне гремят кастрюлями ангелы. А потом мы поняли, что гром и молния происходят от атмосферного электричества, и нам пришлось Бога отодвинуть куда-то дальше, и дальше, и дальше. На самом деле, я не сталкивался с христианскими апологетами, которые продвигали бы вот эту идею, что то, что мы не можем объяснить научно, мы должны объяснять Богом. Наука и Бог, они просто лежат в разных сферах. Они вообще проразные. Наука описывает мир, в котором мы находимся, материальный мир. Я приведу такую аналогию. Вот есть разные там компьютерные игры трехмерные. Ну, например, там, не знаю, игра Skyrim. Там большой очень мир, там какие-то горы, леса, луга, города. Там можно торговать, можно лошадь купить на ней, ездить. Там с драконами можно как-то, значит, взаимодействовать. Можно, значит, подраться, можно какие-то задания брать. Можно в пещеру залезть. В общем, целый мир. И мир очень подробно выписанный, там куча персонажей. Этот мир можно научно изучать. Я могу в этот Skyrim, значит, загрузиться, сесть там в какой-нибудь городок, где-нибудь там купить домик, в этом домике сидеть и описывать местную флору и фауну. Что вот там, значит, какой-то мелкий зверючек бегает, и я его внесу в классификацию, буду изучать его повадки. Это значит заниматься наукой. Но у этой игры есть создатели. Есть люди, которые ее, собственно, написали. И вот эти создатели игры, они не являются ее частью. Я могу эту игру всю исходить, все это игровое пространство, вдоль и поперек, и их не встретить. Потому что они находятся на другом уровне реальности. Они не являются частью вот этого игрового мира. Вот Бог, он не является частью материального мира. Наука неизбежно исследует материальный мир именно. Попалась статья, в которой утверждается, что археология опровергает библейские открытия, в частности, не было исхода. Никаких следов исхода не обнаружено. Значит, археология – это научная дисциплина, которая печально знаменита тем, что очень трудно понять, что означают те или иные археологические находки. Я помню, я смотрел документалку, по-моему, National Geographic, если я не путаю. Но там вот как раз речь шла о библейской археологии. И там нашли, раскопали какие-то конюшни. Конюшням где-то там 3000 лет. В общем, старые они. И одни люди говорят, о, это конюшни царя Давида. Тут как раз царь Давид правил. И он построил эти конюшни. А другие говорят, нет, какой тут царь Давид? Царь Давид вообще был на 100 лет раньше, и это был какой-то вообще мелкий такой, значит, мелкий полевой командир, ничего не строил. Конюшни наверняка построил кто-то другой. И понять это с точностью нельзя. Очень часто невозможно понять назначение развалин или артефактов, с которыми имеют дело археологи. Вот я помню, слушал цикл лекций, там, Teaching Company, про археологию. И там дама профессора, она говорит, что, ну вот, представьте себе, что через какие-то большие тысячелетия люди раскопали Западную Европу, нашли там католические храмы и пытаются составить себе представление о том, что из себя представляла католическая религия. И они скажут, что католики поклонялись богине-матери. Ну, потому что в каждом костеле стоит статуя Марии с младенцем Иисусом. Вот. И археологи будущего понятия не имея о содержании, собственно, католичества, они скажут, ну что же это, вот там явно почитаемая статуя матери с младенцем, ну, явно же поклонялись, значит, богине-матери. Ну, или раскопают какой-нибудь современный город и найдут там Макдональдсы. И скажут, ну вот Макдональдс – это однотипное здание, которое расположено достаточно близко. Ну, наверное, это храмы. Но они тоже ошибутся. То есть, вот очень сложно понять. Верование людей, от них же не осталось языка, от них же не осталось ничего. Раскопали кельтское святилище во Франции. И долго ломали голову, а что бы это значило. Это явно какие-то для каких-то религиозных обрядов предназначалось, потому что ни на что другое это не годится. Вот какие-то ниши. Что они делали там? Клали в эти ниши отрезанные головы от человеческих жертвоприношений или еще что-нибудь, понятия не имею. Вот. Это как другой пример, который приводился в той же лекции. Это как бы нашли церковный потир, то есть чаша, которая употребляется для совершения Евхаристии. Через какие-нибудь тысячелетия, когда было бы совершенно непонятно уже, допустим, от христианства ничего не осталось, было бы людям понятно, что такое потир. Ни минуты. Они не могли бы понять по форме потира, там, для чего это все. И вот поэтому археология, она, конечно, находит разные определенные свидетельства. Это вот твердая часть. Твердая часть – это что там в таком-то месте раскопали такие-то развалины. А в этих развалинах раскопали такие-то глиняные фигурки. Что это за глиняные фигурки? Идолы? Ну, может быть. Детские игрушки тоже не исключено. И вот археологи, они, имея дело с такими данными, они пытаются их там по-разному интерпретировать. Есть там, минималисты, которые говорят, что Библию нужно считать выдумкой до тех пор, пока Библия не подтверждается, история Библии не подтверждается какими-то внешними данными. Есть максималисты, которые говорят, Библию можно считать достоверной, как повествование, до тех пор, пока она не опровергается внешними данными. Но опять-таки, а почему внешние данные должны быть всегда правы? Очень сложно поэтому сконструировать, а что там было на самом деле? Поэтому, когда говорят, что ученые считают, там археологи, что исхода не было никакого, может быть, ученые так считают, это совсем не исключено, потому что ученые считают очень и очень по-разному, а другие ученые считают, что был. Ну, еще и политическая ситуация в регионе, где там сейчас уже идет война, постоянно существует напряженность, постоянно какие-то разборки, и люди, которые занимаются археологией, они же тоже имеют свои пристрастие. Вот я помню, смотрел фильм BBC, и там была дама, вот сейчас не вспомню, как ее зовут, ну, дама-археолог, которая занималась историей региона, и она довольно прозрачно сказала, что вот она там горячо сочувствует делу палестинского народа, а сионисты, они используют Библию для того, чтобы обосновывать свои притязания на эту землю. Следовательно, надо доказать, что Библия, она не является достоверной, Давид это там, не было никакого Давида, там вообще все это выдумали. То есть, очевидно, что на ее научную позицию оказывали влияние ее политические симпатии. А какие-нибудь там правые религиозные фундаменталисты, они будут говорить, нет, там, мы горой за Израиль, поэтому мы верим, что все так и было. То есть, на самом деле, когда ссылаются на ученых в смысле археологов, археология – это не точная наука. Одни ученые могут считать так, другие могут считать сильно этак. Так. Евангельский эпизод, когда Христос берет в руки бич и выгоняет из храма торговцев. Можно это расценить, что Бог против пацифизма и смирения в некоторых случаях. Как вам сказать? Я так не думаю, потому что, ну, смотрите, что делал Христос. Христос приходит в оккупированную страну. Его народ живет под оккупацией язычников. Люди его теребят и говорят, мы когда пойдем римлян добить? То есть они к нему приходят, рассказывают ему о людях, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Зачем? Зачем они ему это рассказывают? Ну вот они ему рассказывают, как мы страдаем, какие звери-оккупанты вот, убили людей, которые пошли приносить жертвы Богу. Вот, доколе вообще терпеть-то? Они его пытаются нечаянно сделать царем, и Христос отказывается. Он отказывается возглавить национально-освободительную борьбу. При этом, вроде бы, борьба-то справедливая. Народ Божий. Римляне, да, там жестокие, Бог с ними обращаются. Но Христос не участвует в этой борьбе. Он не поднимает меч в защиту своего народа. Хотя его к этому побуждают. Он не ведет пропаганды в пользу борьбы своего народа. Это когда начинаешь вникать в евангельскую историю, это становится поразительно, потому что ну вот люди ждут Мессию, в воздухе висит напряженное ожидание, что должен прийти Мессия, и Мессию-то они видят примерно как улучшенное переиздание Иуды Маккавея, который сейчас вот поднимет народ, они сейчас вышвырнут римлян, наконец, восстановят независимость Израиля. Даже апостолы у воскресшего Господа спрашивают, не в сие ли время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израилю? То есть огромное ожидание, что Христос вот сейчас, вот какая у него работа-то, что он должен сделать? Он должен поднять народ на римлян, восстановить царство Израиля. И Христос отказывается это делать. То есть он отказывается сражаться за свой народ, когда его к этому призывают. Он отказывается сражаться за себя, когда опасность грозит лично ему, когда его арестовывают, он отказывается сражаться. Вместо того, чтобы народ воодушевлять на борьбу, он говорит, любите врагов ваших. Кто враги на этот момент? Ну, римляне, очевидно, самые такие вражеские враги. Человек, который вот в оккупированной стране, там ему рассказывают о зверствах оккупантов, он говорит, любите врагов. Он еще один момент. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Это что? Это куда это годится? Народ находится вот на острие такой битвы за свое существование. Язычники пришли, окружили народ, окружили город Божий. И вместо того, чтобы сказать, тогда каждый да возьмет в руки оружие и сражается за Родину до последней капли крови, Христос говорит, все добегут в горы. То есть Христос не взял в руки меча, не агитировал за военные действия. Христос проповедовал любовь к врагам. Ряд эпизодов, где Христос общается с римлянами. То есть, вот смотрите, там он общается с сотником, которого он исцеляет слугу. Кто такой сотник? Это офицер оккупационных сил. То есть Христос, он выглядит в высшей степени последовательным пацифистом. Тут уж ничего не поделаешь, тут из Евангелия слов не выкинешь. Если говорить о примере и о поведении Христа, то оно пацифистское. Что касается наведения порядка в храме, он не ведет боевых действий. он именно что выгоняет торговцев. Потому что там образовалась такая мафия, там какие можно приносить в жертву животные, каких нельзя, там решало местное, значит, жречество. Можно было легко устроить так, что животное, которое человек принес с собой, его забраковать, и он будет вынужден купить у местной же мафии жертву, чтобы принести. То есть они наживались откровенно, и Христос за это и выгнал из церкви. И я думаю, что если вот человек хочет, считает, что мы тут должны в этом подражать Христу, ну, ой, ну, можно попробовать, но я бы не советовал. Но речь идет все-таки именно о том, что он выгоняет торговцев из храма, а не то, что он участвует в военных действиях. А если бы какой-нибудь когнитивист в области искусственного интеллекта заявил бы, пишет Александр, что у нейросетей появилось самосознание, скажем, они стали самостоятельно отключаться, отказываться отвечать на вопросы, делать наоборот, и появились прочие косвенные признаки появления у них воли. Как бы вы построили с этим нейробиологом диалог? Ему, возможно, научно и философски объяснить, что он ошибается. Ведь даже мы не знаем, есть ли сознание у другого человека. Но мы знаем, что оно есть у нас. Так в чем наше отличие? У нас сознание может быть, а у машины нет. Ведь для атеистов мы тоже машины. Мы решаем по аналогии. У меня есть сознание. Другой человек подобен мне. Следовательно, я предполагаю, что у другого человека есть сознание. Я не могу знать, что другой человек обладает сознанием наверняка. Мне же его сознание недоступно. Но я исхожу из того, что я человек, у меня есть сознание, следовательно, у другого человека тоже есть сознание. Такое рассуждение по аналогии, оно не работает в отношении машины, в отношении робота, поскольку роботу ни в каком отношении человеку не аналогичен, является имитацией человека. Конечно, эти имитации, они будут возрастать в своем качестве. Конечно, они будут все более подробно человека имитировать. Но все равно мы будем понимать, что мы имеем дело с имитацией, не с кем-то подобным нам самим. Поэтому я бы так сказал. Откуда я знаю, что у другого человека есть сознание? У меня есть сознание. Другой человек подобен мне. Я предполагаю, что у него есть сознание. Это не распространяется на машину. Станислав, если человек сожалеет о сделанной им покупке, это не доказывает, что он мог поступить иначе в момент совершения этой покупки, потому что свое сожаление он высказывает уже постфактум в совершенно новых приходящих условиях, например, после практической, а не теоретической оценки потребительских качеств приобретенного товара. Понимаете? Понимаете, в чем дело? А довольно бессмысленно доказывать, что он мог поступить иначе. Это и нуждается в доказательствах. Вот есть вещи, которые непосредственно переживаю. Вот если у меня болит живот, ну сейчас не болит, но допустим, у меня болит живот, я не нуждаюсь в доказательствах, что у меня болит живот. Это то, что непосредственно переживаю. При этом, ну, могут быть разные причины, но вот сам факт переживания боли в животе, он несомненен, его невозможно отрицать, я его переживаю. Точно так же я непосредственно переживаю свой опыт свободной воли. Его бессмысленно отрицать, потому что любое отрицание свободной воли само по себе есть акт свободной воли. Это делает материализм абсурдным, конечно. Потому что если все наши акты мышления и произволения – это продукт нашего мозга, то наш мозг управляется законами природы, никакой свободы воли быть не может. Но это просто указывает на то, что материализм ошибочен. Есть разные представления о посмертии. Некоторые люди полагают, что мы просто сольемся с Богом. А что вы можете сказать об этом? Ну, в каком смысле сольемся? В смысле растворимся Такого нет, мы не растворимся. Потому что Бог нас любит, каждого из нас лично. Когда вы кого-то лично любите, вы хотите, чтобы он продолжил существовать, а не растворился. Бог питает нам вот эту личную любовь. Каждый из нас ему дорог, каждый из нас должен существовать дальше, потому что Бог хочет, чтобы мы существовали. Поэтому там растворение – это откуда-то из индуизма. Там вот есть такая притча, соляной кукле, которая постепенно растворяется в океане и становится океаном. Ну, притча, может, и красивая, но в Библии Бог любит меня и вас, мы важны в его глазах. Бог нас хранит и сохранит в будущем именно как лица, как личности. Атеисты, издеваясь, представляют макаронного монстра как некую причину Вселенной. Где у них ошибка, помогите ответить. Ну, то, что макаронный монстр – это пародийный культ. То есть, в принципе, никакого макаронного монстра они не утверждают, что он существует. Его придумали просто для того, чтобы... Вот это пародия, это фикция с самого начала. Поэтому я бы перевернул стул, я бы сказал, почему, собственно, вы считаете, что макаронный монстр – это творец мира? Предъявите, пожалуйста, ваши доказательства, давайте их обсудим. Понимаете, тут бывает так, что люди начинают просто предъявлять какие-то шутки и прибаутки вместо аргументации. Да, хорошо, да, макароны монстр, это очень забавно, это очень смешно. И что? Что это доказывает? Спародировать можно что угодно, что это будет, что это докажет. А как смысл жизни связан с Богом? Например, у атеиста смысл жизни – вырастить детей. А у детей какой смысл? Мы все помрем. Понимаете, у атеиста может быть смысл жизни вырастить детей. Это такой, знаете, субъективный смысл. Но человеческая жизнь должна обладать объективным смыслом. Я приводил уже пример, ну, приведу его еще раз. Вот два человека, один видит смысл жизни в том, чтобы играть в танчики. И он очень так тщательно в них играет, и он где-то в первых там строчках турнирной таблицы. Он почти самый главный игрок в танчики в мире. Он в этом видит смысл. Другой видит смысл, он хирург, он спасает человеческие жизни. Субъективно они этому привержены одинаково. Не скажем ли мы, что спасать человеческие жизни – это более осмысленное занятие, чем играть в танчики? Но если мы говорим «это более осмысленно», мы уже предполагаем некие объективные критерии, которые мы не сами придумали. И источник этих критериев – это Бог, тот, кто нас создал для чего. Понимаете, тут люди иногда путают два значения смысла жизни, того, что такое смысл жизни. Смысл, в одном говорят, ну вот это что-то, чему я себя посвящаю, что-то, чем я увлечен. Там. Давайте начнем собирать, увлечемся собиранием марок и будем обмениваться. Там у человека может быть смысл жизни в том, чтобы собирать марки. Субъективный, да, но... Когда мы ищем смысл жизни, мы ищем чего-то подлинного, чего-то настоящего. И вот в мире, где Бога нет, там вот подлинного, настоящего смысла нет. Я могу заниматься чем-то, что будет давать мне иллюзию смысла. Человек может посвятить себя какой-то, там, не знаю, идеологии, какой-то политической борьбе. Но... Ну, как вам сказать? Ну, вот, например, эти камикадзе. Они У них был смысл жизни погибнуть за императора и Японию. Мы со стороны смотрим и говорим, ну и дураки. И вот смысл, вот как человек сам себе установил какой-то смысл. Он без Бога возможен. Но зачем он нужен? Получается, что неважно, чем я занимаюсь на самом деле. Объективного, подлинного, реального смысла у моих действий в этом случае нет. При этом, конечно же, заботиться о детях – это осмысленно и правильно, но в более широком контексте. Там, где есть Бог. Потому, ну вот смотрите, а другие атеисты скажут, что нет, наоборот, детей рожать – это плохо по отношению к планете, они вот выделяют углекислоту, детей нужно там как можно меньше. А кто будет прав? Вот в чем подлинный смысл? И вот мы имеем потребность именно в подлинном смысле. Если вам сказать, смысл вашей жизни должен быть там, не знаю, в собирании спичечных коробков. Вас это устроит, наверное, нет. Потому что вы понимаете, что смысл жизни должен состоять в чем-то другом. Как вы относитесь к опытам, которые доказывают, что святая вода убивает микробы? Как абсолютно бессмысленным. И она не должна какими-то химическими или бактериологическими свойствами отличаться. Святая вода, она совершенно не для этого. То есть это не нужно рассматривать как какую-то магию или псевдохимию. Так, а что делать, если по ошибке упомянули живого за упокой? Ничего не делать, просто этого не повторять. Молитва, церковная молитва, она не работает автоматически. Молитва – это обращение к Богу. Бог решит, что делать с вашим обращением. Бог в курсе, кто у него живой, кто у него мертвый. Часто говорят, что иносказательные толкования Писания вынуждены по мере развития науки. Что вы можете об этом сказать? Просто в истории церкви иносказательные толкования, они существуют со времен апостола Павла. И он туда же не является родоначальником, поскольку поиск различных смыслов в Писании, различных уровней смысла, они существуют с момента написания Библии. То есть это точно абсолютно не что-то, что было связано с развитием науки. Кто дал определение, что Бог безначальный и беспричинен? Бог дал такое же определение материи. Вот всегда была материя, и все по определению она вечна. А материя не может быть вечной, потому что что именно вечно? Наша Вселенная не вечна, мы это знаем. Во Вселенной проходят однонаправленные процессы. Ну вот, например, мы знаем, что звезды светят, потому что в недрах звезд водород превращается в гелий. И этот водород, он в конце концов кончается. В конце концов, звезда заканчивает свой жизненный цикл. Она может превратиться в нейтронную звезду, она может превратиться в черную дыру, в зависимости от размеров. Она может вспыхнуть как сверхновая, но время существования звезды ограничено. Процессы, которые происходят во Вселенной, они однонаправленны. Во Вселенной постоянно возрастает уровень энтропии. Если бы Вселенная была бесконечно старой, то уже все звезды погасли бы, просто весь водород бы выгорел, да и все. И вообще вся энергия была бы израсходована, уровень энтропии вырос бы до максимума. Вселенная бы оказалась в состоянии типовой смерти уже бесконечно давно. То есть Вселенная, она существует ограниченное время. По прикидкам ученых, порядка 13,7 миллиардов лет назад. То есть Вселенная не является вечной, мы это знаем. Вот. И она не является таким образом безначальной, беспричинной. Почему Бог по определению безначальный, беспричинен? Ну, потому что Таково определение слова. Когда мы употребляем слово «Бог», мы имеем в виду того, кто безначален и беспричинен. Когда мы употребляем слово «материя», мы этого, очевидно, не имеем в виду. Вот. А материя не вечна, мы это знаем. Вселенная существует ограниченное время, а значит, было время, когда ее не было. Это значит, что появление Вселенной – это событие. У любого события есть причина. Причина появления Вселенной должна быть нематериальной, потому что материя у нас появляется вместе со Вселенной. Она должна находиться вне пространства и времени, потому что пространство и время у нас находится... Это тоже вот часть Вселенной. Время – это мера того, что измеряется. Пространство – это расстояние между двумя точками. То есть у нас время и пространство у нас начинаются только, когда возникает уже Вселенная. И причина Вселенной, она находится вне времени, вне пространства, вечно, до времени. И она должна обладать личной свободой для того, чтобы однажды принять решение сотворить Вселенную, породить эту цепочку во времени. И вот это кто-то очень похоже на Бога. То, что Вселенная не является вечной, материя не является вечной, это такой очевидный научный факт. Почему об очередном выдуманном Боге рассказывают люди, которым никакой Бог не являлся, никого ни к чему не призывал? Ну, я думаю, прежде всего нужно установить, почему вы решили, что Бог выдуман. Я думаю, вам стоит предъявить как бы вашу картину реальности. Почему вы считаете, что это так? Алексей, так называемые нравственные оценки – это такие же оценки, как любые другие. Просто это оценки поведения в социуме. Для этого не нужна никакая свободная воля и не нужно, чтобы кто-то мог поступать иначе. Суть оценок – предупреждение того или иного поведения в будущем, плюс определенная месть за содеянное, что присутствует у любого млекопитающего. Ну, даже наше словоупотребление говорит, что это не так. Понимаете, мы не вменяем человеку в вину что-то, что он не сделал по своей свободной воле. То есть, если, допустим, человек пережил сердечный приступ за рулем, попал в аварию, он не виноват, мы его не осуждаем за это. Если он напился и попал в аварию, он виноват, потому что напиваться было делом его свободного произволения. А сердечный приступ нет. Что касается, не нужна никакая свободная воля. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы я мог прочитать это сообщение, мне уже нужна свободная воля. Я уже должен совершить такой свободный выбор. Я уже должен прочесть ваше сообщение. Я уже должен как-то на него отреагировать. Более того, любая аргументация предполагает наличие свободной воли. Ведь если я пытаюсь кого-то в чем-то убедить, я тем самым исхожу из того, что он может принять какое-то решение. Значит, у него есть свободная воля. Что касается сути оценок, предупреждения того или иного поведения в будущем. Ничего подобного. Мы можем оценивать поведение других людей, не пытаясь что-либо изменить. Мы можем оценивать людей давно мертвых, которые ничего не могут делать. Уже их поведение завершилось. Поэтому нет. Плюс месть за содеянное, что присутствует любому млекопитающему. Нет. Это разные вещи. Нравственные оценки, они никак не зависят от там месте за содеянное. Они лежат в разных плоскостях. Вот, как вам сказать, вот представьте себе там две ситуации. Представьте себе, что вы пытались устроиться на работу, но вас оттеснил другой конкурент. Если он вас оттеснил, оклеветав вас перед работодателем, вы испытываете гнев и стали жертвой несправедливости. Если он вас оттеснил просто потому, что он лучший специалист, вы не испытываете гнева, хотя вы пострадали точно так же. Вот мы по-разному переживаем события для нас неприятные, когда мы видим за ними несправедливость или не видим. Так, Артем. Про блаженных нищих. Матфей пишет: блаженны нищие духом, Лука – блаженны нищие. Позволяет ли правило греческого языка такое жонглирование словами, как в русском? Можно ли понять слова Матфея как блаженны нищие духом, то есть они нищие духом, а блаженны от духа? Ну, там речь идет о людях, которые смиренно уповают на Бога, осознавая свою нищету и зависимость от Него. Замысел Бога, который он наметил, который мы не можем изменить, не является теистическим детерминизмом. Смотря что детерминировано, наши свободные решения не детерминированы. Мы сами являемся авторами наших свободных решений. Бог не вынуждает, не заставляет, не детерминирует нас поступать так или иначе. Но Бог обладает всеведением, то есть все наши свободные поступки ему заранее известны. Он знает, они не являются для него неожиданностью. И Бог может выстроить свой замысел так, чтобы учесть в нем все наши свободные поступки и привести все к тому результату, который он хочет. Ну, вот как в Евангелии, Бог заранее знает действия всех персонажей. Бог знает, как поведет себя Пилат, как поведет себя Иуда, как поведет себя Петр. И, учитывая это свое знание, он выстраивает свой замысел. Но при этом каждый из действующих лиц поступает по своей личной, свободной, непринужденной воле. А почему нельзя допустить появление сознанию машины? Вот она начала делать на зло. Это указывает на появление воли у нее. Потому что сознание – это опыт, который, внутренний опыт, который характеризуется квалиа. И сознание не алгоритмично. Машина, вот любой компьютер, он алгоритмичен. Алгоритм – это некая последовательность действий. Не знаю, там, готовка борща – это алгоритм. Вот возьми такие, такие, такие ингредиенты, значит, ты их измельчи, поступи с ними так-то, подвергни их такой-то обработке. Это алгоритм. Любой компьютер – это алгоритмическая машина. А любой искусственный интеллект – это алгоритмическая машина. Алгоритмическая машина не обладает ничем похожим на сознание и понимание. Этот вопрос рассматривался еще в 80-е годы, когда выступил знаменитый по сю пору философ сознания Джон Сёрль со своей знаменитой китайской комнатой. Это был мысленный эксперимент, который обосновал, что компьютер, обрабатывающий информацию, он ее не понимает, не может понимать, что мы не можем приписывать ему сознание. Потому что сознание, оно принципиально носит не алгоритмический характер. Но вы очень интересно поставили вопрос. К сожалению, я должен уже прощаться. Наше время нашего эфира на сегодня закончилось. И тогда даст Бог до понедельника или до следующей пятницы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».